С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. И коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня минус 13, облачно, без осадков. В Санкт-Петербурге минус 8, облачно и небольшой снег. Сегодня вторник, 22 декабря. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Некоторые темы ближайшего часа. В Петербурге открывается центр для депортируемых нелегальных мигрантов. Борцы за сохранение исторического облика Москвы представили историю разрушений за последние 17 лет. Гильдия киноведов и кинокритиков России вручила премию «Белый слон». А Европейский суд по правам человека отмечает 50-летний юбилей. На данный момент суд рассмотрел около 800 дел из России. В большинстве решений по ним было констатировано нарушение прав человека. И сегодня как раз исполняется год, как Страсбургский суд вынес решение, предписывающее освободить из заключения тяжело больного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Россия это решение до сих пор не исполнила. И еще один повод. В эти же дни 15 лет отмечает Центр содействия международной защите, одна из самых известных в России организаций, развивающей практику работы с Европейским судом по правам человека. И вот в связи с этим всем вопрос. Готовы ли вы обратиться в Страсбургский суд для защиты своих прав? Мы сегодня обсуждаем эту тему с нашими слушателями и принимаем ответы на пейджер в Москве 660-10-46 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, и примерно через 20-25 минут вновь в студии заработает телефон прямого эфира 8-800-222-12, и, конечно же, к вашим услугам наш сайт свободанюс.ру, раздел «Вопрос дня», а вопрос дня таков. Готовы ли вы обратиться в Страсбургский суд для защиты своих прав? Вот к этой теме мы обратимся еще в нашей программе. Напомню, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Красном селе под Петербургом открылся центр для временного содержания нелегальных мигрантов. Здесь будут ждать решения суда и выдворения из страны. По официальным данным, за этот год сотрудники Федеральной миграционной службы в России выявили более 15 тысяч нелегальных мигрантов. Центр для временного содержания таких людей в Петербурге – один из первых в стране. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Одновременно здесь могут находиться не более 180 человек, но расчет сделан на то, что судебные решения по выдворению из страны будут выноситься быстро. На торжественном открытии центра побывала губернатор Валентина Матвиенко, которая объяснила, что это не пятизвездочный отель, но в то же время и не совсем тюрьма. Действительно, в центре есть и комнаты гостиничного типа с обычными дверями, и комнаты с настоящими тюремными дверями, где посередине окошечко для передачи пищи. Это камеры для тех, кто не только нарушил миграционный режим, но и совершил преступление. Есть отдельные комнаты для женщин и для проживания целых семей, но на всех окнах установлены решетки. Впрочем, было бы странно, если бы было иначе, говорит пресс-секретарь городского комитета по вопросам законности и правопорядка Дмитрий Дорошенко.
Это не благотворительная какая-то там организация и не ночлежка. Это совершенно другие функции. Некий городской центр сбора мигрантов нелегальных и, соответственно, их учета. Там уже их судьба будет решаться. То есть там они будут находиться до решения их судьбы, а не по вот этим всем изоляторам, которые, в общем-то, призваны совершенно другие функции исполнять. Куда их бросают, как уже осужденных или там как последственных, они испытывают дискомфорт.
В центре оборудованы столовая и медпункт. К зданию примыкает задний двор за колючей проволокой. И есть надежда, что к весне рядом с домом появится детская площадка.
Не только я, но все, в общем, нормальные люди считают, что это такой большой шаг к цивилизации отношений государства с нелегальной миграцией. Там целый комплекс, и медицина, и правоохранительные органы.
Центр занял заброшенное общежитие на окраине Красного села. На восстановление здания и оборудование центра ушло 150 миллионов рублей. Кроме того, там будет постоянно работать 109 сотрудников. Не слишком ли это дорогая затея?
Честно вам скажу, я не знаю. Я знаю, что у нас вообще редко хорошо хорошо что-то бывает, а уж дешево точно никогда ничего. Поэтому то, что построили, это уже плюс большой. Потому что сроки откладывались. Должны были еще в октябре сдать, потом на ноябрь перенесли, сейчас на декабрь.
Реально же центр заработает только с января. Впрочем, попадание туда не означает автоматической депортации человека на родину. Может выясниться, что его документы оформляются, или он имеет право находиться у родственников. Но в любом случае предстоит проверка и упорядочение отношений с миграционными властями. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Приток трудовых мигрантов в Россию сократится из-за кризиса. Такие прогнозы были нередкими в начале 2009 года. По крайней мере, для нелегальных гастарбайтеров они не совсем оправдались. О чем свидетельствует и появление лагерей для депортируемых. Между тем, российские власти не прочь заполнить пустоты на рынке труда за счет внутренних ресурсов. С этой целью уже написан законопроект о переселении российских граждан в другие города. Совершенно ясно, что первыми кандидатами на перемещение будут безработные жители так называемых моногородов, где работы не стало, и перемещать их будут туда, где работа есть в изобилии. О перспективах внешней и внутренней трудовой миграции в России Радио Свобода рассказала директор Центра миграционных исследований Жанна Заянчковская. С ней беседовала Елена Поляковская.
Жанна Антоновна, каковы перспективы трудовой миграции в России в 2010 году? Она увеличится, уменьшится?
Я думаю, что увеличится. В этом году, по оценкам, мигрантов было где-то процентов на 15-20 меньше, чем в предыдущем 2008 году. Я думаю, что в следующем году их, по крайней мере, будет не меньше, чем в 2008. Тогда 2 миллиона было официальных мигрантов, и мы считаем, что где-то 1,4 миллиона те, которые только зарегистрировались, но не имели разрешения на работу, а работали неофициально. Я думаю, что, по крайней мере, никак не меньше, чем в 2008 году.
Сейчас готовится новый законопроект по поводу переселения из одних регионов в другие российских граждан, поскольку это связано с исчезновением или упразднением моногородов, в которых люди лишились работы. Как это повлияет на миграцию и грозит ли это социальным взрывом?
Я думаю, социальным взрывом это едва ли грозит, но я не верю в успешность таких проектов, потому что это даже не удавалось в советское время, когда все-таки людям строили квартиры и давали их бесплатно. Сейчас мы видим, какие трудности в переселении возникают даже в Сочи, потому что там обнаружился большой объем самостроя на тех землях, по которым должны пройти дороги или строятся олимпийские объекты. Но люди там построили капитальное жилье двух-трехэтажное, а им взамен предлагают дома, но значительно скромнее, чем те, которые они сами себе возвели. И люди, конечно, протестуют и не хотят, и пишут во все инстанции, и грозят там голодовкой, ну, пока обходят. Делалось без этого, но не знаю. И точно так же, ведь сейчас все-таки рыночная экономика, не та, которая была в Советском Союзе, когда принято решение, оно все-таки более или менее приводилось в жизнь, хотя бы в каких-то точках. Кроме того, большинство моногородов – это малые города. Там у людей есть подсобное хозяйство, которое представляет собой значительную добавку к заработку. А, скажем, если их переселят в крупные города, такого хозяйства они будут лишены, этого приработка будут лишены. Есть проблема повышения мобильности российского населения внутри страны. Хотя, если учесть всех внутренних мигрантов, то мобильность не такая уж маленькая. Она где-то 2 миллиона меняют место жительства внутри страны в год. А еще по нашим исследовательским оценкам, 1,3 миллиона россиян работают не там, где живут. Я не думаю, что таким волевым методом можно достичь больших результатов. Россияне, в принципе, готовы к мобильности, но экономические возможности в стране сдерживают мобильность.
В эфире «Радио Свобода» была директор Центра миграционных исследований Жанна Заянчковская. В России обсуждается законопроект о переселении российских граждан в другие города, и он призван активизировать внутреннюю трудовую миграцию. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и ее продолжает краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Мосгорсуд сегодня приступит к рассмотрению дела майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего стрельбу в московском супермаркете. Басманный суд Москвы сегодня начнет рассмотрение по существу иска президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен находится с визитом в Афганистане. Президент России Дмитрий Медведев проводит сегодня в Ашхабаде переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 55 копеек, евро 43 рубля 79 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Это интервью с необычными собеседниками, а также рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в культурной жизни США. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Количество утрат историко-архитектурного наследия в Москве сейчас уже сопоставимо с советским периодом. Соответственно, все чаще стали проходить акции протеста против такого отношения властей к памятникам старины, а также различные просветительские акции. В их ряду открывшаяся в Музее архитектуры выставка «Москва. 1993-2009. Время перемен». С подробностями наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Голосование проходило чуть более месяца. Когда проект стартовал, главный редактор сайта Open Space Марина Степанова сообщила в интервью «Радио Свобода».
Идея, прямо скажем, не новая, не то чтобы мы ее изобрели. Наш опрос больше всего похож по замыслу и по методологии на опросы, которые устраивает английский журнал «Prospect Magazine». Они сперва опрашивали читателей и таким способом вычислили англоязычную, условно говоря, топ-сотню, потом замахнулись на мировую.
Этот журнал тоже разыскивает самых влиятельных интеллектуалов?
Да, у них очень интересные списки получаются всякий раз. Но традиционно там Хомский лидирует, ну и люди типа Умберто Эко, типа Докинза. Но 2 года назад получилось довольно любопытно. Вдруг всю первую десятку забили интеллектуалы исламские. Первым номером оказался такой суфий Фетхилла Гюлен. Выяснилось, что одна крупная влиятельная турецкая газета провела флешмоб и набежало страшное количество голосующих и проголосовало за своих. Такая вот поправка на современные технологии. В нашем случае это тоже, конечно, возможно, тем более, что российская специфика как раз располагает к тому, чтобы главным критерием стала не интеллектуальная мощь, а медийность.
И вот результаты выборов главного интеллектуала России. За Пелевина проголосовали чуть более 2000 человек. Затем в списке журналист Даниил Шаповалов, телеведущий Леонид Парфенов, а также Михаил Ходорковский, Константин Крылов, патриарх Кирилл и Сергей Капица. Насколько репрезентативен этот опрос? Вот комментарий социолога из Левада-центра Бориса Дубина.
Как я представляю себе, организаторы этой акции, вообще говоря, и не ставили цели репрезентации, да и вряд ли это возможно, когда обращаешься через определенный канал. Социологи знают, что письма в газеты пишут совершенно определенные люди, отвечают на вопросы какой-то радиостанции совершенно определенный контингент. Тут задачи репрезентативности по отношению к населению или там к образованной части населения, ну, то есть какой-то части, о которой можно говорить как о некоторой генеральной совокупности, невозможно решить, на ней и не ставятся.
То есть тут речь идет об определенном срезе общества, о пользователях конкретного сайта в нашем случае.
Во-первых, конечно, поскольку это привязано к сайту, относительно новому, но уже приобретшему популярность. В первую очередь, конечно, это связано с пользователями сайта и с более широким кругом тех, кто как-то связан с пользователями сайта, кому можно переслать информацию о том, что идет такого рода акции. Ну, наконец, самая большая совокупность, о которой тут стоит говорить, это вообще люди, которые пользуются интернетом сегодня в России, а все-таки это, как правило, более молодые, более связанные вообще с интернет-культурой.
Да и в первой десятке есть несколько человек, связанных и с интернет-культурой, и с журналистикой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» и продолжаем ее с обозревателем газет Валерией Шабаевой. Валерия Шабаева сегодня, если наши постоянные слушатели заметили, опоздала слегка, но это, безусловно, уважительная причина. С нее и начнем, потому что, в общем-то, она касается и публикаций в прессе. Валерия, доброе утро. Как добрались?
Доброе утро, Евгения. Добралась с большими проблемами. Вот проблема сейчас в метрополитене. Калужско-Рижская линия стоит по направлению от Битцевского парка к центру. Так что нашим слушателям сообщаем это. Вот наблюдение очевидца. Да, если кто-то собирается ехать, то аккуратнее. И как очень трогательно объявляют метро, выбирайте наземные пути, это вот наземные пути в 9 часов утра, да, можно себе представить.
В условиях снегопада, который в Москве, в меньших объемах катастрофа. Но все-таки в случае с метро хочется задать сакраментальный вопрос. Казалось бы, при чем здесь снег?
Я вот думаю, казалось бы. Ну, наверное, все в одну кучу.
Закон подлости.
Наверное, все в одну кучу. Ну, а вот куча снега, она, значит, тоже стала, конечно, темой публикации. В частности, вот «Комсомолка» пытается выяснить, почему даже заранее предсказанный снег парализовал столицу. Ну, вот выясняет это газета на шестой полосе.
Ну да, разве заранее предсказанный паралич не парализует, хочется спросить.
Нет, ну, конечно, тут проблема-то была в том, что московские метеорологи в свое время вот не предсказали, потом долго извинялись.
А нынче коммунальщики обещали справиться.
Да, да, да. Ну, а в общем-то мы помним, что все предыдущие снегопады, которые были предсказаны, в общем-то, они тоже не обходились без проблем. Ну, теперь к другим публикациям. Газета «Коммерсант», клуб Михаила Прохорова проводит новогоднюю акцию. Глава группы «Анексим» готов поделиться акциями банка «Международный финансовый клуб» опорного банка группы с другими крупными бизнесменами. Как стало известно изданию, МФК ведет переговоры о вхождении в банковский проект ряда потенциальных инвесторов, в том числе владельца «Нафта Москва» Сулеймана Керимова и совладельца «Евразгрупп» Александра Абрамова. Об этом же в «Ведомостях» публикация озаглавлена «Олигарх-банк». Газета «Коммерсант», опять же, про такие кадры решают не все. Это о том, что Юрий Чайка отменил увольнение главы управления СКП по Москве через голову Александра Бастрыкина. «Нефть ему голова», газета «Ведомости». В прогнозах на 2010 год, опрошенные изданием «Экономисты», поделились на оптимистов, полагающих, что кризис окончен, и пессимистов, ожидающих спада или стагнации. Но даже оптимисты предупреждают, развиваться по-старому опасно, а по-новому не получается. Газета «Время новостей», центральная публикация, на первой полосе парламентская комиссия назвала виновных в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, а заглавная эта публикация не Чубайс. Инициативу Собянина притормозили. Это уже независимая газета, и пишет газета о том, что рассмотрение законопроекта об электронном правительстве заблокировано. Вот еще публикация в издании «Газета». Газета депутатам не игрушка. Бесплатные газеты муниципалитетов в Москве объединяются с зданиями районных управ.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Встретимся с ней еще в программе «Время свободы». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне вечером гильдия киноведов и кинокритиков России раздавала слонов. «Белый слон» – так называется ежегодная премия гильдии, присуждаемая с 2003 года. На очередной церемонии вручения побывала обозреватель «Радио Свободы» Марина Тимашева. Сейчас она с нами на прямой связи. Марина, доброе утро.
Добрым утром, Женя.
Да, ну, конечно, в первую очередь, кто удостоился чести получить слона от уважаемых киноведов и кинокритиков в этом году?
Жень, их много, и я сначала расскажу о самом важном, на мой взгляд. Специальный приз гильдии киноведов и кинокритиков вручен автору фильма «Россия-88» Павлу Бардину. Это художественная стилизованная под документ картина о современных российских фашистах. Фильм этот все время оказывается в центре каких-то странных историй. То директора кинотеатров отменяли общественный просмотр, то грозили не дать картине прокатное удостоверение, то на финальной церемонии фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске – чиновники не разрешили гильдии вручить свою награду этому фильму. И вот очередная новость. Вчера вечером Павел Бардин получил 2 слонов, потому что вернули еще и того Ханты-Мансийского, а сегодня уезжает в Самару, и там, видимо, 23 декабря суд рассмотрит иск. Истец требует признать фильм экстремистским и его запретить. Готова даже экспертиза. Реплики персонажа оцениваются не так, будто это и есть авторская позиция. Андрей Хоржиновский сказал, что всех собравшихся на церемонию кинематографистов можно пригласить в суд свидетелями защиты. Защиты фильма, в котором, цитирую, есть гражданское мужество и художественная сила. Андрей Хоржиновский поднялся на сцену Дома кино не только для того, чтобы поддержать Павла Бардина. Ему самому вручили премию имени Мирона Черненко, киноведа, долгие годы возглавлявшего гильдию. Вообще-то почти во всех номинациях был представлен фильм Хоржиновского «Полторы комнаты», но награду выдающийся режиссер получил по сумме заслуг. Кстати, продюсер фильма «Россия-88» Анна Михалкова, и она награждена «Белым слоном», но за роль второго плана «Сумасшедшей помощи». Она заметила, что все это противоречит логике. Третий слон уходит человеку, который носит фамилию Михалкова. Дело в том, что у Никиты Сергеевича Михалкова с гильдией киноведов отношения хуже некуда. Но логика в награждении Анны Михалковой есть, потому что она действительно замечательная киноактриса. И второе очень важное для всех событие, то, что за роль в фильме «Царь» посмертно награжден Олег Янковский. Премию принял его сын Филипп, и, конечно, почтили память Олега Ивановича, а также Ивана Дыховичного и Михаила Калатызишвили. Так, а теперь переходим ко всему остальному.
Да, Марина, может быть, вот где-то минутка-полторы на то, чтобы сказать, может быть, у вас особое мнение по поводу каких-то призов есть и вручений?
Жень, ну, в фаворитах оказался «Ваш земляк». Фильм «Волчок» завоевал 2 награды, как лучший фильм и лучший дебют. И еще 2 награды у картины «Бубен барабан» Натальи Негода. Лучшая женская роль Алексея Мизгирева, лучший сценарий. А всем прочим досталось по 1 слону. Ну, гильдии киноведов и кинокритиков нравится, как они это называют, радикальное кино. Это, как правило, такое натуралистическое смакование всякой патологии. Что до меня, то я предпочитаю кинематограф Андрея Хоржиновского. И фильм «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие» наградило бы как лучший фильм, и как дебют, и за работу сценаристов и художников, и, конечно, Алису Фрейндлих, Сергея Юрского и даже Григория Детятковского. Ну и, в общем, мне кажется странным то, что никак не отмечен фильм Григория Константинопольского «Кошечка», очень авангардный и в то же время очень человеческий, на него была хорошая пресса. Но в любом случае премия гильдии – это ее лицо, голосуют-то все ее члены. Вот, Жень, уложилась я во время или
да, спасибо, рассказать? Спасибо, Марина. Вопросы, безусловно, остались, а вот времени нет. Так что сегодня вы, что называется, секунда в секунду. Спасибо, Марина.
Всем хорошего дня.
В эфире «Радио Свобода» была наш собственный обозреватель Марина Тимашева. Накануне вечером гильдия киноведов и кинокритиков России вручала ежегодную премию «Белый слон». При всем присутствовала и Марина Тимашева. Ну, а теперь о более дальних эфирных планах. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Миф о Сталине. Почему в России продолжают любить вождя? Гости, историк, редактор журнала «Отечественные записки» Никита Соколов, бизнесмен и литератор Альфред Кох. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на Радио Свобода. А далее в программе «Время свободы» Европейский суд по правам человека отмечает 50-летний юбилей. В связи с этим мы спрашиваем, готовы ли вы обратиться в Страсбургский суд для защиты своих прав. Это тема, которую мы сегодня обсуждаем, в том числе по телефону прямого эфира в студии. Его номер, напоминаю, 8 800 222 12. Мы вернемся к разговору через 2 минуты. Сейчас в Москве 9:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Мосгорсуд сегодня приступит к рассмотрению дела майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего в апреле этого года стрельбу в московском супермаркете. Евсюкову, бывшему начальнику ОВД Царицына, предъявлено обвинение в убийстве 2 и покушении на убийство 22 человек. В Москве в Доме журналиста прошла церемония вручения первой премии Московской Хельсинской группы в области защиты прав человека. Премия присуждается по 11 номинациям. В этом году, вопреки регламенту, она присуждена посмертно чеченской правозащитнице Наталье Стемировой в номинации «За мужество, проявленное в защите прав человека». ФСБ России ведет проверку обстоятельств, при которых российский пограничник Виталий Хрипун, проходивший службу в Южной Осетии, оказался в руках властей Грузии. Тбилиси заявляет, что военнослужащий обратился к грузинским властям с просьбой об убежище. Басманный суд Москвы сегодня начнет рассмотрение по существу иска президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Кадыров считает недостоверными и порочащими его сведения, содержавшиеся в 6 статьях, опубликованных в разное время в «Новой газете». Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отрицает истинность документа, свидетельствующего о разработке Тегераном ядерного оружия. На прошлой неделе газета «Таймс» опубликовала документ, содержащий сведения о намерениях Ирана испытать пусковое устройство для ядерной бомбы. Президент России Дмитрий Медведев проводит сегодня в Ашхабаде переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. В центре внимания – вопросы торгово-экономического сотрудничества, борьба с международным терроризмом, ситуация в Афганистане. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В дополнение к выпуску новостей, коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве минус 13, облачно без осадков, а в Санкт-Петербурге минус 8, облачно и снег. В Москве 9 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И вновь обращаемся к главной теме, к теме, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Европейский суд по правам человека отмечает 50-летний юбилей. Российские граждане получили право обращаться в Страсбург за защитой своих прав чуть больше 11 лет назад, после того, как Россия ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. За это время суд рассмотрел около 800 дел из России. В большинстве решений по ним было констатировано нарушение прав человека. Сегодня исполнился, кстати, год, как Страсбургский суд вынес решение, предписывающее освободить из заключения тяжело больного вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Россия это решение до сих пор не исполнила. И это лишь один пример. Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Все больше россиян обращаются за защитой своих прав в Европейский суд по правам человека, свидетельствуют правозащитники. И это не может не отражаться на правоприменительной и судебной практике внутри страны, поскольку, вынося решение, Страсбургский суд обязывает государство-нарушителя не только выплатить компенсацию или пересмотреть дело жалобщика, но и принять так называемые меры общего характера, которые должны предотвращать возможные нарушения прав человека в аналогичных ситуациях. Но, по словам руководителя проекта в Центр содействия международной защите адвоката Карины Москаленко, у России серьезные проблемы с исполнением этой части решений Страсбургского суда.
Индивидуальные меры практически по всем делам выполняются. Если не выполняются, легко добиться исполнения этих решений. Большие проблемы у Российской Федерации с исполнением решений Европейского суда в части мер общего характера. Вы посмотрите, сколько дел уже решено по горячему региону нашей страны, Северному Кавказу. Больше сотни дел. И им перечислены деньги. Но меры общего характера предусматривают необходимость реального изменения ситуации на том же Северном Кавказе. И если российские власти правильно поймут и прочтут решение Европейского суда, а их уже теперь так много, то в этом случае будет выполнена основная задача, основной пафос деятельности Европейского суда – дать государству понимание того, как надо строить правоохранительную, правоприменительную деятельность, как не допускать новых аналогичных нарушений прав человека. Вот с этой частью исполнения решений у нас плохо. И это только потому, что отсутствует достаточная политическая воля.
Сегодня россияне входят в число лидеров по количеству жалоб, направленных в Европейский суд по правам человека. При этом Россия, единственная из стран-участниц Европейской конвенции, до сих пор не ратифицировала 14-й протокол к ней, который значительно ускоряет процедуру рассмотрения дел в Страсбурге, говорит Карина Москаленко.
14-й протокол, конечно, позволит, может быть, не все 100 тысяч дел разгрести, но значительную часть этих дел, потому что по упрощенной процедуре что-то можно рассмотреть. Что-то рассмотреть по процедуре клоновых дел, связанных с одними и теми же нарушениями, повторяющимися нарушениями. 14-й протокол имеет также самое непосредственное отношение к исполнению решений, особенно в части мер общего характера.
Впрочем, вопрос о ратификации 14-го протокола к Европейской конвенции о правах человека уже внесен в повестку работы Государственной Думы России. Предполагается, что депутаты рассмотрят его 15 января 2010 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Напомню, с деятельностью Страсбургского суда или Европейского суда по правам человека связан наш сегодняшний вопрос к слушателям. Мы спрашиваем, готовы ли вы обратиться в Страсбургский суд для защиты своих прав? Есть несколько поводов для того, чтобы именно сегодня задавать такой вопрос. Сегодня исполняется год с тех пор, как Европейский суд вынес решение освободить из-под стражи ныне тяжело больного вице-президента нефтяной компании ЮКОС Василия Алексаняна, и Россия это решение не исполнила. Кроме того, 15 лет в эти дни исполняется Центру содействия международной защите. Это общественная организация, которая содействует гражданам в их желании обратиться в Европейский суд или другие международные инстанции. Вот поэтому мы сегодня и задаем вопрос. Готовы ли вы обратиться в Страсбургский суд для защиты своих прав? И телефон в студии 8 800 222 12. Мы принимаем также сообщения на пейджер в Москве 660 1046 абоненту Радио Свобода. Ну и можно еще зайти на сайт и оставить там свое сообщение в разделе «Вопрос дня», сайт свободанews.ру. Ну а сейчас мы поговорим с нашими слушателями по телефону. С нами на связи Александр из Тульской области. Александр, здравствуйте. И готовы ли вы обратиться в Страсбургский суд?
Я не готов. У меня нет в этом необходимости. Я хотел сказать о состоянии России и Запада. На Западе там всегда стоял вопрос с давних времен права человека. А формирование русского народа и всех, там, Румынии, там, Болгарии.
Боюсь, что все-таки тема наша несколько далека от того, о чем вам хочется поговорить. Давайте говорить о том, о чем сегодня говорить актуально в связи с информационным поводом. Готовы ли вы обратиться в Страсбургский суд? Все-таки это уважаемая организация, отмечает полувековой юбилей, да и в России для разговора этого повода тоже имеются. Поэтому я переключаюсь на Софью Борисовну из Москвы. Софья Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте. В 92-м году я была восстановлена на работе решением Гагаринского суда города Москвы. Но решение суда до сих пор не исполнено. Мною подано в мае 94-го года заявление о неисполнении решения суда, но судья Цапко до сих пор это заявление не рассмотрела. По-видимому, выполняя указания председателя суда.
Но это в российских судах.
Да.
А что касается Страсбургского?
И вот я теперь намерена этих судей привлекать к уголовной ответственности и подавать жалобу в Европейский суд в связи с неисполнением решения этого суда.
Понятно. Софья Борисовна очень активно решает свои собственные конкретные проблемы с помощью как российских, так теперь, вероятно, и международных судебных инстанций. Что ж, в ожидании звонков на номер 8 800 222 12 я захожу в раздел «Вопрос дня» на нашем сайте. Пробежимся по сообщениям, которые оставлены там. Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга я уже цитировала. Он считает, что дойти до Страсбурга – это все равно, что ходить за Моисеем по пустыне, критикует российские суды, а также адвокатов, которые, конечно, сопровождают в судах, в том числе в международных, истцов из России, но, тем не менее, свой интерес не забывают. Это общий смысл сообщения довольно длинного от Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга. Добрый из Петербурга пишет: «Может быть, я обращусь, но пока у меня на это нет на то уважительных причин». Но, очевидно, поводов нет. Уважительные причины – это, вот, например, для опоздания в эфир сегодняшнего обозревателя газет Валерии Шабаевой «Был виноват московское метро». Руслан из Молдавии нам пишет: «Только не надо иллюзий, что суд есть инструмент в политической...» «Только не надо иллюзий. Этот суд есть инструмент в политической борьбе». Вот что пишет Руслан из Молдавии. «Под красивым фантиком о правах человека и свободе слова, если он кому и помог, то только за компанию, чтобы общество не будоражить. Только вот почему-то это же хваленое правосудие в косовском и югославском конфликте на стороне албанцев. И справедливости не видать». В общем, вот такое вот рассуждение от Руслана из Молдавии. Ну, взгляд не россиянина на тот вопрос, который мы задаем россиянам, нам тоже был интересен. Напомню, это были сообщения, несколько сообщений с нашего сайта свободанews.ру. Ну и снова у нас есть позвонившие к нам в студию наши слушатели, и мы приступаем к телефонному общению. Николай из Новокузнецка. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, свобода и слушатели. Да, я готов, конечно, отстаивать свои права, и также я готов в Грузию уехать, как вот три солдатика уехали.
Для этого Страсбургского суда решения не надо, в Страсбург вы бы с чем пошли?
Ну вот, к примеру, если человек выписан у нас, то у него все права теряются. Не может симку он в телефон купить, там с автомобилем, с техосмотром, проблемы с медициной, все остальное. Хотя, насколько я знаю, институт прописки в России был отменен, а введена регистрация.
Согласна с вами, Николай. Николай из Новокузнецка, в общем-то, подтверждает, что эта тема актуальна, тема прописки и регистрации. Один из наших слушателей в предыдущем часе программы тоже обращал на это внимание. Григорий из Москвы на связи. Григорий, здравствуйте.
Добрый день. Я рад, что я слушаю радиостанцию «Свобода», и рад, что наши дела принимаются в Страсбургский суд. Потому что, как я на своей практике убедился, в наших судах сплошную, в прокуратурах, судах, сплошную не исполняются законы Российской Федерации. И единственная надежда, чтобы как-то разрешить вопросы, последняя надежда, это остается Страсбургский суд.
Понятно, это вот было мнение Григория из Москвы, если не ошибаюсь. Теперь еще один москвич, Эдуард. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы обратились бы вы в Страсбургский суд с чем-нибудь?
Не только обратился бы, а я обращался.
О, интересно, каков же результат?
Вот. Ни ответа, ни привета. 5 лет тому назад уже.
А есть возможность узнавать о судьбе вашего обращения у вас? Что там происходит с ним? Почему?
А вот я не знаю. Я еще не обращался туда. Я хотел дать факс или телеграмму, чтобы они дали ответ.
Да, наверное, это стоит сделать. Нам было бы интересно, если в следующий раз возникла бы тема, и вы бы позвонили и рассказали, что же из этого получилось. Это была бы чудесная история. Спасибо вам, что рассказали. Эдуард из Москвы обращался 5 лет назад, точнее, обратился в Европейский суд, но пока не знает судьбы своего обращения. Так наши слушатели отвечали на вопрос, готовы ли вы обратиться в Страсбургский суд для защиты своих прав. Главным поводом для того, чтобы задавать такой вопрос, стало 50-летие этого международного правового института.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Вновь обращаемся к сегодняшним газетам. Сегодня читает Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Евгения.
Ну что же, кажется, история с увольнением, точнее отставкой и восстановлением в должности главы управления Следственного комитета при прокуратуре по Москве приобретает все черты сериала. Сначала уволили, теперь вроде бы восстановили.
А причем что... уволили уже не в первый раз.
Да, и что-то опять не ясно, что же будет дальше. Так что газеты, какие версии строят?
Ну, пишут вот что. Во-первых, пишут, что генеральный прокурор Юрий Чайка отменил изданный его заместителем Александром Буксманом приказ об увольнении руководителя Следственного управления СКП по Москве Анатолия Багмета. Одновременно Чайка отправил непосредственному начальнику Багмета и формально своему первому заместителю, председателю СКП Александру Бастрыкину отношение, в котором он предложил решить вопрос об Агмете, поскольку пребывание его в должности нарушает закон о прокуратуре. Ну, на письменный запрос о реакции СКП на решение Чайки пресс-служба комитета вчера не ответила. Ну, напоминают газеты о том, что это уже действительно не первое увольнение, что уже была попытка подвинуть Анатолия Багмета.
Отдельная история, за что ему треплют нервы, я имею в виду Багмету.
Да, совершенно верно, что вот это вот самое присвоение звания доцента, о котором он и знать не знал, и тем более не знал, что оно незаконно. По сведениям газеты «Коммерсант», вот это самое отношение насчет того, чтобы рассмотреть, будет ли он занимать эту должность и впредь, не получит какого-то развития. И убирать Анатолия Багмета, пишет «Коммерсант», с должности господин Бастрыкин не намерен. Отмечает издание, что Московское управление считается одним из ведущих в Следственном комитете. Об этом же пишет газета «Ведомости». Ну, а «Коммерсанту» сам господин Багмет сказал, что сможет что-то прокомментировать уже только после встречи с председателем Следственного комитета. Ну и, конечно же, пишут газеты о том, что все это продолжение вот этой самой борьбы элит в обстановке отсутствия полной ясности относительно политических перспектив уже тандема. Имеется в виду, естественно, самый главный тандем. Это об этом пишет независимая газета.
Валерия Шабаева читает сегодня российские газеты. Наши слушатели еще встретятся с ней в программе «Свобода в полдень» в 12 часов. Кстати, программу эту проведет Марк Крутов. А пока, Валерия, вам счастливого дня.
Спасибо вам также.
В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд сегодня приступит к рассмотрению дела майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего стрельбу в московском супермаркете. В Москве в доме журналиста прошла церемония вручения первой премии Московской хельсинской группы в области защиты прав человека. Президент России Дмитрий Медведев проводит сегодня в Ашхабаде переговоры с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 55 копеек, евро 43 рубля 79 копеек. Таковы новости к этому часу.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима от национал-либерализма к авторитарному застой.
Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания еще больше.
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ее продолжают новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило прогноз по суверенным кредитным рейтингам России с негативного до стабильного. При этом сами рейтинги подтверждены на прежних уровнях. Повышение прогноза эксперты агентства объясняют улучшившимися, с их точки зрения, перспективами соотношения доходов и расходов федерального бюджета, а также намерениями правительства добиваться сокращения его нынешнего дефицита. Если не произойдет резкого падения цен на нефть ниже 60 долларов за баррель, российский бюджет, по прогнозам Standard & Poor's, вновь может стать профицитным не позднее 2012 года. Тогда же, полагают эксперты агентства, и золотовалютные резервы России могут восстановиться до уровня 2008 года. Российский Сбербанк становится соучредителем самого крупного в России бюро кредитных историй заемщиков. Оно создается на базе уже существующего бюро, образованного ирландской компанией Experian, одной из крупнейших на этом рынке в мире, и российской информационной группой Interfax. В уставном капитале нового бюро доля Сбербанка составит 50%. Остальные акции поровну разделят Experian и Interfax. В России на сегодня зарегистрировано более 30 бюро кредитных историй. Experian Interfax входит в пятерку крупнейших из них, на долю которых в целом приходится более 90% рынка. Японская электротехническая корпорация Panasonic объявила о завершении покупки более 50% акций другой японской компании этой индустрии – Sanyo Electric, являющейся крупнейшим на сегодня в мире производителем литий-ионных аккумуляторов и батарей. Объем сделки составил 4,6 миллиарда долларов. По прогнозам экспертов Panasonic, объем мирового рынка литий-ионных аккумуляторов в течение ближайших 10 лет увеличится в 5 раз. Главными акционерами компании Sanyo являлись три крупных международных инвестиционных банка – американский Goldman Sachs, а также японские Sumitomo Mitsui и Daiwa Securities. В целом им принадлежало почти 70% акций Sanyo. Panasonic намерена сохранить торговую марку компании Sanyo, а ее акции по-прежнему будут котироваться на Токийской фондовой бирже.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Грузинская общественность эмоционально откликнулась на трагедию и политический кризис, вызванные сносом памятника воинской славы в Кутаиси. Даже традиционно нейтрально настроенные эксперты не находят объяснений решению грузинских властей таким вот образом обеспечить переезд парламента из Тбилиси в Кутаиси. Вот что заявил по этому поводу тбилисский политолог Георгий Хухашвили. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Конечно же, никакой необходимости в этом не было. В принципе, действия властей все чаще и чаще носят такой иррациональный характер, мистический характер. Объяснить все, что происходит, иногда вот, это борьба с символами, счеркивание из не только, значит, из почвы Грузии, но и из памяти людей чего-то, может быть, для кого-то важного, для кого-то нет. Ну, это все не укладывается в нормальную человеческую логику. Это стиль наших властей.
Оправдан, на ваш взгляд, политический и экономический идеи переноса деятельности части парламента в Кутаиси? Это нужно делать для децентрализации Грузии?
Это абсурд, потому что перенос парламента в Кутаиси, ну, это, кто знает грузинскую политику, настолько глупо, что даже не хочется комментировать.
А чем мотивирует тогда необходимость такого шага сторонники этой идеи?
То, что Кутаиси создадут рабочие места, несколько уборщиц найдут работу.
Вы ожидаете, что оппозиция воспользуется этим инцидентом в Кутаиси и сможет развернуть какую-то серьезную кампанию вокруг этого?
Общественность Грузии окутана нигилизмом, тотальным нигилизмом, так что они не очень-то доверяют оппозиции, также как и властям. То есть сегодня грузинская общественность как-то живет отдельной жизнью. Политики, политическая элита живет отдельно. Для того, чтобы как-то синхронизировать с общественностью, оппозиции придется еще поработать. Сейчас им организовать более или менее серьезный этический процесс, я думаю, что не удастся.
Создается впечатление, что грузинская власть иногда не очень хорошо просчитывает последствия каких-то своих шагов. Я впервые об этом думал во время августа войны с Россией. Сейчас, конечно, в меньшем масштабе мне снова пришли на ум точно такие же мысли. Как-то, когда говорят о не понимаю, чем все это может окончиться.
Понимаете, в чем дело? Я даже больше скажу. Грузинская наша власть вообще не считает ничего. То есть они ничего не просчитывают. Они прямо действуют. То есть сначала действуют, потом начинают думать. Это интуиция. То есть они на базе интуиции и эмоций начинают действовать, а потом уже задним числом пытаются думать. Результат получается тот, который получается. Потому нашим оппонентам Грузии нелегко просчитать действия грузинских властей, потому что они действуют вопреки всякой логике. Бороться с человеком, который играет в Чапаева, значит, с этими ходами бороться всегда сложно.
А с чем вы это связываете? Это какая-то особенность грузинского политического менталитета? В чем тут дело, собственно говоря? Или это просто низкий класс подготовки управленческих решений?
Механизм и принятие решения, таких механизмов в Грузии, отработанных, хорошо отработанных, нет, к сожалению. Да, опять же, все решается на эмоциях, на каких-то схемах, я не говорю, что общие схемы известны, да, но надо бороться с авторитетами, надо бороться с традициями, надо бороться там с разумными людьми, то есть с людьми, у которых есть жизненный опыт, потому что они опасны для, значит, малолеток, которые управляют страной. Это общие схемы. Конкретные действия всегда проводятся спонтанно, но очень агрессивно. Спонтанно и агрессивно.
В эфире «Радио Свобода» был тбилисский политолог Георгий Хухашвили. Грузинская общественность эмоционально обсуждает снос памятника воинской славы в Кутаиси, гибель людей и вызванный этим политический кризис. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Прошедшая только что в Копенгагене климатическая конференция ООН сопровождалась массовыми выступлениями антиглобалистов и экологов. На улице датской столицы вышли до 10 тысяч активистов, представлявших более 500 организаций из 67 стран. Радикальные группы оставляли за собой разбитые витрины, горящие мусор и автомобили. Так почему борцы за устойчивое развитие выступают против политического разговора о климате? Ответ на этот вопрос попытался получить корреспондент «Радио Свободы» в Скандинавии Сергей Джанян.
Говоря в общих чертах, практически всех участников экологического движения не устраивает то, что политические переговоры не приводят стороны к гарантированному результату. Разумеется, у энвайроменталистов есть свое мнение насчет того, как следует подходить к решению мировой климатической проблемы, и с этой точки зрения их можно условно разбить на три большие группы. Основную часть протестного движения представляют активисты крупнейших неправительственных природоохранных организаций, таких как Greenpeace. В своей миссии они видят проведение мирных демонстраций и просветительских кампаний с целью оказать давление на политиков и другие ключевые фигуры климатических переговоров. Мы хотим показать, что не люди с улицы препятствуют заключению амбициозного климатического соглашения, а отсутствие мировых лидеров политического мужества. Политики несут ответственность за происходящее, и мы сумеем чего-то добиться, лишь если не будем отмахиваться от имеющихся научных данных по глобальному потеплению, говорит член датской организации Greenpeace Бергитта Лессандер. Другую влиятельную силу в стане борцов с мировым потеплением составляет экологическая организация «За климатическую справедливость», члены которой используют для достижения своих целей тактику гражданского неповиновения, в частности, срыв переговоров в Белоцентре и блокаду Копенгагенского порта. Люди со всего мира собрались в Копенгагене, чтобы провести эту акцию, которой они готовились больше года. Наши активисты проводили работу по всей Европе. Для спасения мирового климата нам нужны структурные изменения в общественном устройстве. Мы выступаем за недопустимость насильственных методов, но у нас есть политическая цель, и мы считаем, что гражданское неповиновение в данном случае является необходимостью, заявляет представительница организации «За климатическую справедливость» Камила Хюллер-Кофот. И, наконец, к третьей, наиболее воинственной группе климатических активистов относятся члены молодежной группировки Never Trust a Cup. Оставайтесь в городе, выберите себе район и способ, каким вы собираетесь протестовать. Нам нужен любой вид активности, если он поможет достичь перемен. Так звучит программа действий, опубликованная на сайте этой организации и снабженная красноречивыми видеороликами уличных погромов. Мы сосредоточены на реальных проблемах, таких как западный консюмеризм и перепроизводство. Мы выходим на улицы, поскольку не считаем, что переговоры что-то решают, и здесь нужны радикальные изменения. В настоящее время на переговорах доминируют страны, которые виновны в крупнейших загрязнениях, и они не воспринимают климатическую проблему всерьез. Поэтому решения должны быть найдены в среде общественных движений, говорит член группировки Never Trust a Cup Том Ньюбоя. В ходе Копенгагенского саммита ООН противникам глобального потепления удалось провести ряд заметных акций. Наиболее массовой из них стал марш протеста, собравший до 100 тысяч участников и закончившийся рекордным для Дании единовременным арестом 968 манифестантов. За этим последовали столкновения с полицией защитников прав климатических беженцев, забаррикадировавшихся на территории коммуны хиппи-крестьяне, а также попытка штурма демонстрантами территории Белла-центра, пресеченная полицией с помощью водяных пушек и слезоточивого газа. Всего же за время, прошедшее с начала конференции 7 декабря, датскими органами правопорядка задержано более 1500 участников манифестаций. Однако уже сейчас можно сказать, что самой яркой и запоминающейся по дерзости стала акция антиглобалистов, проведенная во время официального ужина, который королева Дании Маргарета II дала в честь глав государств и правительств накануне закрытия климатической конференции. Активистам движения Greenpeace, мужчине и двум девушкам, одетым в вечернее платье, удалось проникнуть вместе с первыми гостями в холл дворца Кристиансборг и развернуть перед фотографами плакаты с надписью «Политики говорят, лидеры действуют». Через несколько секунд охрана выдворила активистов из здания. Однако датской полиции и службам безопасности еще предстоит ответить на вопрос, каким образом гринписовцам удалось проникнуть во дворец, и как могло случиться, что доставившая их машина двигалась к колонне непосредственно перед лимузином главы Госдепартамента США Хиллари Клинтон. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, журналист Валерия Шабаева, продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Становится ли привлекательный образ нынешнего Кремля на фоне разоблачений Сталина? Об этом разговор с правозащитником, бывшим советским политзаключенным Александром Подробейником. Повтор программы «Грани времени» времени в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго, хорошего дня. Слушайте «Свободу» в полдень в 12 часов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В штатах Вирджиния и Огайо 4 человека погибли в результате автомобильных
аварий. Более 2000 человек было эвакуировано из застрявших в туннеле.
Все министры нового правительства в полной мере будут подотчетны.
Дома, дороги, земля. По нашей программе.
В воскресенье у здания Кутаиской мэрии состоялась акция протеста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».